Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня наша 8-я встреча. Мы говорим о том, как изучать Библию, как сделать чтение и изучение Библии интересным и полезным. Мы в прошлый раз с вами сформулировали 7 правил чтения и изучения Священного Писания и обещали поговорить о них подробнее. Ну и сегодня это обещание мы выполняем. И первое из правил и первый из принципов, о котором мы с вами говорили, это начать изучение Библии с молитвы. Не потому, что это общепринятая церемония или потому, что вот-вот просто положено молиться. Нет, ничего не положено. Но скорее потому, что важно, чтобы у нас был молитвенный дух, чтобы у нас было молитвенное состояние, чтобы мы были готовы открывать Священное Писание. Сейчас скажу вещь, которая будет понятна поцерковленным, тем из вас, кто ходит в церковь, бывает в церкви. Кому-то, может быть, будет непонятно, но, по крайней мере, послушайте. Вы приходите в церковь, начинается музыкальное поклонение или начинается пение хора, а вы, ну, если не опоздали, то пришли буквально за минуту или за полминуты до начала. Что происходит? Поклонение идет, музыка играет, хор или группа поет, и вы вроде бы тоже открываете рот. Вы вроде бы тоже совершаете какие-то телодвижения. Вы вроде бы тоже поете. Но на самом деле душой своей вы еще не здесь. Вы думаете, ой, я утюг выключил, я плиту выключил. Вы думаете о том, как вы детей собирали в церковь. Вы думаете о том, как вы ехали в транспорте или о том, как кто-то подрезал вас в машине. А может быть, вы вообще еще и дух не успели перевести. Вы какие-то слова говорите, понятные слова, обычные слова, нормальные слова. Но на самом деле вы не думаете о смысле этих слов, вы не ощущаете этих слов. Вы просто говорите то, что привычно говорить, то, что положено говорить. Друзья, это не поклонение, это не прославление. Представьте себе, что вы также читаете Священное Писание. Вы взяли Библию, быстренько помолились и начинаете читать. Но разум ваш не здесь, но сердце ваше не здесь. А зачем оно нужно? Зачем так? Я думаю, многие из вас знакомы с другой ситуацией. Вы берете книгу, не обязательно Библию, любую другую книгу, и вы начинаете читать, и вы вдруг понимаете, что ваши глаза ушли на несколько строк вниз, но вы ничего не услышали. Вы ничего не прочитали. Опять-таки, ваши мысли не здесь. Вы не можете сосредоточиться. Так вот, когда мы читаем Библию, без такого сосредоточения сделать это нельзя. Мы с вами уже в одном из предыдущих выпусков этой передачи, в одной из наших предыдущих бесед, читали первое послание к Коринфянам, вторую главу. Я прочитаю оттуда только один стих сейчас, это 12 стих. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Вот Священное Писание даровано от Бога. Соответственно, и для того, чтобы понимать Священное Писание, в нас должен действовать Дух самого Бога. Я не пойму Бога, пока Бог не откроется мне. Вы когда-нибудь наблюдали за тем, как общаются близкие люди? Муж и жена, родители и дети, или близкие друзья? Порой они вообще понимают друг друга без слов. Просто сидят рядом, смотрят друг на друга, глазами разговаривают, улыбкой разговаривают. Мы понимаем друг друга. Мы люди. Нам проще понять другого человека. Мы говорим фразу такую: «Как я тебя понимаю?» И обычно, когда эта фраза говорится, она говорится все-таки искренне. Потому что мы действительно понимаем, через что прошел другой человек. Ему не надо рассказывать об этом в подробностях. Например, человек говорит: «Я потерял работу». Мы не будем его сразу спрашивать: «Ой, а что это такое? А как это произошло? А из-за чего? А расскажи». Потом, может быть, спросим. Но сначала третье слово «я потерял работу» до нас доносит определенный спектр эмоций, и мы понимаем. Еще одно слово. Это даже не фраза, это слово, которое произнесено с определенной интонацией. «Родила». Вот не надо уточнять, правда? Не надо добавлять, правда? Можно продолжить диалог. «Родила». «Сколько?» 3200. «Как зовут?» «Пока не знаю». Кстати, вторая реплика в этом диалоге – «Сколько?». Большинство собеседников поймут, что вы не спрашиваете, сколько детей, а какой вес ребенка, сколько весит. Вот мы понимаем друг друга с полуслова, и мы понимаем друг друга зачастую вообще без слов. Теперь давайте перенесем вот это на отношения между Богом и человеком. Мы не можем вот так же с полуслова понять Бога, пока Бог не откроется нам. Но когда Бог открывается нам, все равно нужно определенное движение с нашей стороны. Наш дух и наш разум и наша душа должны быть к этому готовы. Вот поэтому, вот по этой самой причине так важно молитвенно готовиться к чтению Священного Писания. Есть ученые, исследователи, атеисты, которые в Библии понимают очень и очень многое. Когда-то, еще в советские времена, была чрезвычайно популярна книга Эрнеста Ренана. Книга эта написана еще в XIX веке. Называется она «Жизнь Иисуса». Так вот, Ренан действительно изучал жизнь Иисуса Христа, действительно изучал источники, которые были доступны ему в то время, и консервативные, и либеральные. Он действительно бывал в тех местах, о которых говорит в своей книге. Он собрал информацию. Да, конечно, у него есть, если вы читали эту книгу, вы помните, у него есть свои предпочтения. Все-таки он ориентируется больше на Евангелие от Иоанна. Но так или иначе, да, с ошибками, заблуждениями, но так или иначе, жизнь Христа он восстанавливает. Но что же дальше? А дальше его критический разбор. А дальше христианин, читающий Ренана, начинает понимать, что чего-то Ренан все-таки не догнал в этой жизни, что что-то он не сообразил, что что-то он не услышал. Вот для того, чтобы изучить историю, для того, чтобы изучить факты, нам обычно не нужно движение Духа Святого, хотя мы, конечно, и молимся, обращаемся к Богу и просим Его, чтобы Он направил наш разум, чтобы Он не дал нам над этими фактами уснуть и так далее. Но это все-таки больше человеческая часть, да, человеческая часть изучения. А вот дальше наступает следующий этап. И здесь важно то, о чем мы с вами уже говорили, это откровение и это озарение от Бога. Вот чтобы было это озарение, чтобы было это откровение, чтобы оно работало в нашей жизни, чтобы оно дошло до нас, вот для этого важна молитва. В Евангелии от Иоанна, 16 глава, Иисус говорит ученикам, прочитаю с 12 стиха: «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Вот сам Иисус, сам Господь напоминает нам о том, что наше дело просить Бога о том, чтобы Его откровение нас коснулось. В прошлый раз мы читали в заключении нашей беседы молитву святого Иоанна Златоуста «Причтением или слышанием Слова Божия». Я прочитаю сейчас ее снова, но сначала такое маленькое-маленькое предисловие. Смотрите, вот применяя то, о чем мы уже говорили. Дело не просто в том, чтобы прочитать молитву. Иногда спрашивают, какую молитву прочитать тогда-то, тогда-то. Дело не только в этом. И даже не столько в этом. Дело в том, чтобы эта молитва отражала желание, отражала веление вашего сердца. Дело в том, чтобы сердце ваше, душа ваша была приготовлена. Иначе бесполезно. Иначе мы с вами 5 лет подряд, каждый рабочий день, будем впустую проводить время. А это не надо ни мне, ни вам. Так вот, молитва Иоанна Златоуста. «Господи Иисусе Христе, открой уши сердца моего, чтобы услышать Слово Твое и разуметь и творить волю Твою, потому что я странник на земле. Не скрой от меня заповеди Твоей, но открой очи мои, да разумею чудеса закона Твоего. Покажи мне неведомое и тайное премудрости Твоей. На Тебя уповаю, Боже мой. Да просветишь ум и смысл светом разума Твоего, чтобы не только читать написанное, но и исполнять его. Да не в грех себе святых жития и слова прочитаю, но в обновление и просвещение, и в освящение, и в спасение души, и в наследие жизни вечной. Как и Ты просвещаешь лежащих во тьме, и от Тебя всякое даяние благое и всякий дар совершенный. Аминь». Вот такая молитва, но еще раз. Главное, чтобы мы с вами не просто говорили слова молитвы, но чтобы эта молитва действительно отражала состояние нашего сердца, нашего разума, нашего духа. Второе правило. Да-да, переходим ко второму правилу. Оно звучит очень просто. Читайте Библию. Просто читайте. Много раз. Сколько? Много.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Расскажу 2 истории. За одну из них мне очень неудобно. Но все-таки расскажу. Но сначала история, о которой мне удобно рассказывать, даже приятно рассказывать. Когда-то у меня был наставник, который постоянно повторял одну и ту же фразу. Он тогда проповедовал по посланию к римлянам на библейских занятиях. Он говорил так: «Читайте послание к римлянам. Читайте его много раз. Читайте и перечитывайте». Мы спрашивали, сколько? Он говорил, 30, 40, 50 раз. Читайте столько, сколько вам надо. А мы были тогда молодыми студентами. И мы ему говорили, слушай, мы все понимаем. Мы в курсе. Мы с первого раза не только Библию, но и Цицерона понимаем. Он говорил, Цицерона, может быть, с первого. А Библию читайте 20, 30, 40, 50 раз. Смотрите, что происходит. В какой-то момент вдруг Библия начинает для тебя открываться. Вдруг она начинает играть новыми красками. Я люблю приводить семейные примеры. Уж извините, но вот такая у меня слабость. Да, нравятся мне такие примеры. Приведу еще один. Представьте себе мужа, который своей жене говорит: «Чем мне на тебя смотреть? Я тебя уже видел. Я тебя уже целый год видел. Уже целых 2 года видел». Представили? Представьте себе, что ответит ему супруга. А теперь расскажу историю, которую мне очень неудобно рассказывать. Был я тогда молодым проповедником. И мне казалось, что я все знаю, все понимаю. Всем нам по молодости так кажется. Проповедовал я однажды по Евангелию от Иоанна, 17 глава, 17 стих. «Освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина». Я говорил о Библии, я говорил о Божьем Слове, я говорил о важности послушания, но большая часть проповеди была построена вот на чем. Я говорил о том, что Иисус – свет миру, и Библия, Слово Божие, как Иисус, тоже свет миру. И Иисус обращается к Богу Отцу и просит, чтобы Бог осветил этим светом, потому что мы ходим во тьме. Я прочитал также в качестве параллельного места, подтверждающего эту мысль, народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. И вот по поводу света и тьмы я достаточно долго, уверенно и, как мне тогда казалось, красноречиво рассуждал. Так вот, после проповеди подходит ко мне одна бабушка из церкви и говорит: «Братик, вот скажи, ты так говорил про свет? Вот у меня в Библии ошибка, что ли, или как? Там написано не о свете, а о святи. Не от слова «свет», а от слова «святой». Освяти их истинную Твоею». Вот это мое замечательное изучение, которое, кстати, было основано на неправильном чтении русского перевода. Я даже не удосужился оригинал в руки взять. Так вот, в этой проповеди, в этом изучении я неправильно прочитал одну букву. Наверное, несколько раз неправильно прочитал эту букву. И у меня получилась неверная проповедь. У меня получилось искажение Божьего Слова. Вот эта сестра пожилая, которая много раз читала Библию, она знала, что такое читать Библию. И она в таком смирении подходит и говорит: «А что, у меня там ошибка, что ли?» Не было у нее там ошибки. Ошибка была у меня. Библия – это книга Божия. Мы говорили об этом очень подробно. Но Библия – это также книга и человеческая. То, что один человек написал, другой всегда может понять. Но для того, чтобы понять, нужно, ну, поскольку эта книга и Божья тоже, нужно движение Святого Духа. И кроме того, для того, чтобы это понять, нужно просто хотя бы читать. Хотя бы читать. Книга пророка Неемии. 8 глава с 1 стиха. «Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день 7-го месяца. И читал из него на площади, которая пред водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона». Это великое пробуждение, которое происходит в Иудее после возвращения из Вавилонского плена. Но начинается оно с того, что люди читают Священное Писание. Читают, размышляют, как мы узнаем в этой главе несколько позже, изъясняют, рассказывают объясняют. Восьмой стих все-таки прочитаю. «И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Тут тоже очень важно. Да, можно много чего прочитать. Вопрос, тот самый вопрос, который звучит в Деяниях апостолов, 8 глава. «Разумеешь ли то, что читаешь?» Вот именно поэтому нам так важно не лениться, а пребывать в чтении Священного Писания. Причем, такой маленький-маленький совет. Старайтесь читать не только про себя, но и вслух. Дина Рубина, замечательная русская писательница, рассказывала мне о том, как она работает над своим текстом. Так вот, она обязательно перечитывает свои тексты вслух. Она просто берет и читает. Ну, кстати, слушая ее записи, я думаю, что ей это доставляет определенное удовольствие, ей приятно. Но она говорит, когда я читаю это вслух, я вдруг вижу, что здесь надо что-то поправить, здесь надо что-то изменить. Вот это чтение вслух помогает. Библия повернута, обращена в другом направлении. Нам не надо ничего поправлять, нам не надо ничего изменять в Библии. То, что должно произойти, это изменение в нашей жизни. Мы должны измениться. Вот тогда оно начинает работать. Читайте вслух. Обязательно читайте вслух. Это действительно помогает. Это полезная практика. Если некому, ну, читайте в пустоту, читайте просто, делая паузы для того, чтобы подумать, для того, чтобы понять, как это устроено. Кстати, помните о том, что некоторые части библейского текста и были написаны для чтения вслух. Кстати, большая часть библейского текста. Даже вот послания, мы думаем о том, что это письма, да, письма, послания апостола Павла и других апостолов. Но ведь их читали вслух. В ранней церкви их зачитывали. Ну, а уж, допустим, о псалмах или о пророческих текстах и говорить не приходится. Конечно, это все было для устного воспроизведения. 35-й псалом, 10-й стих. Я не могу пройти мимо этого текста. «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». Вот когда мы с вами открываем Священное Писание, когда мы с вами обращаемся к Священному Писанию, это на самом деле способ увидеть Божий свет, способ увидеть Божий источник. Итак, первое правило у нас было: приступайте к Библии с молитвой. Второе правило – читайте Библию. Если не читать, ничего не получится. Если читать только о Библии, ничего хорошего из этого не выйдет. Третье правило – изучайте Библию. Изучайте. Мне доводилось видеть людей, студентов богословской семинарии, которые поражали меня своим благочестием. Я говорю с некоторой иронией, но все-таки. Поначалу мне действительно казалось, это удивительно благочестивые люди. Вот мне до этого человека никогда в жизни не дотянуться. Сколько он молится, как он поет. И вот экзамен, курс, обзор Нового Завета. И там надо реально учить, там надо реально выучивать наизусть. И студенты, не буду говорить подробности, скажу просто студенты, перед этим экзаменом вечером собираются и долго-долго, много часов подряд молятся, чтобы Господь дал силу, чтобы Господь укрепил, чтобы Господь то, другое, третье. Само по себе неплохо. Все нормально. Проблема в другом. Люди молятся, но перед этим они не уделили время серьезному изучению Библии. Вот там надо просто было взять и выучить какие-то вещи. Ну, например, где бывал Павел в своем первом, втором и третьем миссионерских походах. Как это на карте прослеживается? Вот где это все? Это просто берется и выучивается. Да, можно очень долго молиться, но, знаете, перед экзаменом по Новому Завету, наверное, был смысл вложить больше времени в изучение, просто зачастую в вызубривание. А что в Ветхом Завете? А в Ветхом Завете, например, попробуйте выучить имена всех царей Израиля, Иудеи и последовательность этих царей. Я уже предвижу возражение. Да зачем мне все это? Это тяжело, это утомительно. Я не могу выучить все эти детали. Ну, давайте начнем с конца. Задумайтесь, сколько всего мы в детстве выучивали. И сколько всего того, что потом нам совершенно не пригодилось. Если вам за 40, то когда я начну читать следующий текст, вы сразу прочитайте следующую строчку. Уверен, прочитайте. День 7 ноября, красный. Читать дальше не буду, вы сами можете. Посмотри в свое окно, как... Дальше вы помните. Вопрос. А вам это зачем? Вам это сегодня зачем? А в памяти все это лежит. Да, здесь еще одна более важная тема. Нужно, чтобы Библию люди получали с детства, чтобы Библию люди выучивали с детства. Но даже во взрослом возрасте мы можем получать новую информацию. И более того, люди, которые занимаются этим вопросом, говорят о том, что мы не стареем, пока наш разум занят, пока наш разум действует. Мне вспоминается в этом плане Марина Сергеевна Каретникова, которая была в свое время преподавателем университета, христианского университета в Санкт-Петербурге. Так вот, она говорила о том, чтобы для того, чтобы не стареть, важно занимать свой разум чем-то нужным, чем-то полезным. Теперь вопрос следующий. А почему вы думаете, что это полезно? Почему вы думаете, что полезно, например, взять и выучить имена царей Израиля и Иудеи? Не будет ли это таким же мертвым грузом, как стишки, которые я начал читать вам буквально минуту назад? Смотрите. Представьте себе, что вы видите историю Израиля и историю Иудеи не просто как разрозненные факты, но как некую последовательность. Вы знаете, например, какие пророки были во времена кого из царей. Вы знаете, например, как соотносилось исторически, хронологически служение царей и пророков. Вы говорите, вот был такой-то царь, при нем были такие-то пророки. Вы вспомните, например, о том, кто был раньше, Иона или Иоиль. И вы читаете Священное Писание, и вы понимаете, как соотносились события Священного Писания. Вы понимаете, например, что когда Иона не хотел идти в Ассирию, не хотел идти проповедовать покаяние Ниневии, он отчасти был прав. Или, по крайней мере, его подход с человеческой точки зрения был вполне разумным. И хотя в Ниневии было покаяние, пройдет всего пара-тройка десятилетий, и Ассирия придет и разрушит Северное Израильское царство. И у вас возникает еще один вопрос. А не напрасно ли оно было? Не напрасно ли была проповедь пророка Ионы? И мы с вами совершенно по-другому, гораздо глубже, изучаем Священное Писание. Молитесь, пребывайте в молитве, читайте Библию, изучайте Библию. А о следующих правилах, о следующих принципах мы с вами поговорим в следующей нашей беседе. А пока всего доброго, и да благословит вас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.